Друзья, приглашаю вас к Священному Писанию. У нас Евангелие Матфея, 16 глава. Сегодня мы будем читать очередные несколько стихов, о них размышлять. Мы немного сегодня по объему текста пройдем, потому что много вопросов возникает по тем стихам, которые будут прочитаны. Поэтому две отдельных небольших части просмотрим из этой главы. То, что Бог сегодня устроил ту встречу, уникально показывает то, насколько глубоко по содержанию Священного Писания. Мы прошли эту историю, которую брат читал, буквально на 2-3 воскресенья назад. Мы рассматривали теоретические части, с чем связано, почему Христос себя так повел, почему Он назвал псом женщину. Мы эти детали рассматривали. То, что сегодня брат предложил, является еще одним подтверждением того, насколько действительно глубоко по содержанию Писания. Это практическое применение, то, о чем мы говорим. Действительно, женщина сирофиникиянка, хананиянка, язычница, жительница Тир Сидонских, как угодно ее называть, и речь идет о ней. Она вот так себя повела. Действительно, глубокое понимание того, что есть реальная проблема, которую она четко видит, и есть источник единственный, который может разрешить проблему. И независимо ни от чего я добьюсь. Не простите наглостью своей, а понимая, что это Господь. Я все равно добьюсь того, что моя дочь получит исцеление. Для нас это действительно очень уникальный пример. Мы с вами сегодня познакомимся сначала с одной мыслью, когда Христа исповедовал Петр Господом. «Ты Сын Бога Живого». А затем реакция Христа, то, что Он сказал в ответ на признание Петра. Только вот это мы сегодня сможем пройти, у нас не так много времени. И я думаю, что возможности у нас останется несколько минут для того, чтобы можно было задать вопросы, некоторые детали выяснить. Я полагаю, что у нас будет возможность, и будьте, друзья, к этому всегда готовы, потому что у нас так проходит библейский час. Итак, Евангелие Матфея, 16 глава, 4 стиха, с 13 по 16. Евангелие Матфея, 16 глава, с 13 по 16 стихи. «Пришедший же с страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого». История продолжается, но желание обратить внимание пока на вот эти стихи. Мы с вами говорили о том, что Христос путешествовал. Интересно, вот никто из евангелистов не говорит о том, какие у Него были планы. Он шел, куда сам хотел, так можно рассказать. То есть Христу практически невозможно, это было нереально, указать, куда надо идти. Даже однажды Его попытались обвинить так, аккуратненько. «Господи, если бы Ты пришел, не умер бы брат наш». Это тонкий намек на то, что Христос, Ты что-то не совсем правильно делаешь. Христос сделал то, что Сам хотел. Он избирал Сам, кого хотел. Он делал то, что сам он хотел. Почему? Почему он это делал? Если, по сути сказать, он делал не просто то, что ему в голову взбредет, как мы иногда говорим. Он пришел, цель его прихода одна. Какая? Исполнить волю Отца. Поэтому в том, что Христос сделал, мы явно просматриваем исполнение воли Отца. И для нас интересна картина вырисовывается. Если раньше Христос как-то больше вращался среди иудеев, там Иерусалим, недалеко, то здесь он вдруг по окраине ходит. Встреча женщины с сирофиникиянкой, вы помните, где произошла? Он ушел далеко за пределы израильской территории, на северо-запад, там, страны Тирские и Сидонские. Мы говорили с вами немножко об этих городах, говорили об этой ситуации, рассматривали, чтобы больше было понятно суть того, что происходит. Он пошел, потому что знал, там его ждет один человек, то есть женщина, он хорошо знал. Он хорошо знал, что она спросит, он хорошо знал, что она ответит, он это очень хорошо знал. Он является живым Богом. После этого, смотрите, он опять возвращается в Галилею, то есть на север фактически израильской территории. Побыл там немножко и идет опять. Выходит почти под самую границу с Сирией, там, где было колено Данова, получается, по восточную сторону Иордана. Эта территория была израильская. Вы помните, когда евреи переходили Иордан, то два с половиной колена остались по эту сторону Иордана. А 10,5 перешли сюда. Так вот, самый-самый там верх, самый-самый, недалеко от горы Ермона. Вот там была эта Кесария Филиппова. Кесария Филиппова названа так, потому что она находилась в правлении Ирода Филиппа. Мы, помните, немножко рассматривали с вами династию Иродов. Вот туда пришел Христос. Опять возникает вопрос: Господи, ну что тебе, нельзя было в Палестине задать эти вопросы? В Галилее? В Капернауме? Вот откуда целая твоя команда учеников? Почему ты туда их увел? Конечно, для нас это остается вопросом. Не знаю, друзья, скажу прямо, не знаю. Но вижу, в этом был глубокий Божий промысел. Возможно, где-то была скрыта здесь вот следующая идея, чтобы вышли они практически за пределы Израиля и попытались оценить ситуацию. Христос пришел для израильского народа. Он практически вышел за пределы Израиля. Это где-то от Генесарецкого озера, где-то миль 30, наверное, на север. Прошли пешком. И вот здесь он задает вопрос. Пришедший же в стране Кесарии Филипповой Иисус спрашивал учеников своих. Ну, можно полагать, что там больше, кроме учеников, никого не было. Можно предположить. Писание не дает права говорить, что вообще никого не было. Но наверняка там были только его ученики. И он их спрашивает, за кого меня почитают люди. Я думаю, что нет ни одного из верующих людей, особенно старших, кто никогда бы не слышал проповедь на эту тему. А возможно, ни одно. На этот текст, за кого меня почитают люди. Поэтому, с одной стороны, общий фон вот этой истории, он для нас понятен. Но некоторые важные грани полезно выделить. Это очень важно, друзья, при всем том, что ученики были учениками Иисуса Христа, правда? Они очень хорошо понимали, что они именно за вот этим конкретным раввином пошли, то есть Иисусом, но не за какими-то другими раввинами. И важно отметить, смотрите, Христос интересно ставит вопрос. Он сначала ставит вопрос, за кого люди почитают, потом за кого вы почитаете. Это важно, друзья. Важно понимать, и вот что здесь ценно. Вот я думаю, оно сразу бросается в глаза. Ученики были очень внимательны к тому, как о Христе говорят. Очень внимательны. Они слушали. И они практически здесь не стали сомневаться, ну, не знаю Иисус, так кто знает, о чем они говорят, мы на них не обращаем внимания. Нет, нет, это неправда. Они очень внимательно обращали внимание, они не говорили, что мы не обращаем внимания. Христос знал, что у них ушки на макушке. Обязательно, для чего уши, чтобы информация входила. И понятно, что они внимательно следили, как так, мы за Христом идем, а как, вот они говорят, а вдруг мы не за тем пошли? А вдруг там сплетню пустили, надо с Христом разобраться, что может не так оно? Ученики очень внимательно слушали. Друзья, я не фантазирую, я предполагаю действительно вот эту реальную картину. Она явно видна из ответа учеников, что они внимательно следили за этим. Как, впрочем, и мы сегодня. Мы внимательно следим, о чем, как люди говорят о нашей церкви, правда? Внимательно следим. Нам это не безразлично. Христос фокусирует внимание не на вот их группу людей, как учеников. Он фокусирует внимание на центр того, на центр христианства, на центр богопоклонения, как люди относятся ко Христу. Ученики успели уже все это сопоставить, они знали, кто-то там за одного, за другого, за третьего его представляет. Это важно, друзья, для нас тоже, как люди воспринимают Христа. Это важно знать, как люди воспринимают Христа. Мы стараемся очень много уделять внимания изучению Писания. Почему? Потому что так Писание говорит. У вас есть Христос и вернейшее пророческое слово. Христа мы постигаем, а вот вся истина, которая достаточна ее фактически для Христа, она изложена в Писании. Больше постигаешь Писание, больше постигаешь Христа. Итак, смотрите, внимательно наблюдая за мнением людей, ученики говорят, вот они за вот этого, за вот этого, за вот этого тебя считают, рассматривают. Друзья, это очень важно. Смотрите, у людей это ценная мысль. Смотрите, никто из учеников не сказал, что тебя почитают за обманщика. Никто этого не сказал. Это дает право говорить, что люди Христа за обманщика не считали. Это позже они назвали это назарейская ересь. Это позже его к злодеям уже причислили, это позже. А сейчас, смотрите, люди внимательно следили. И вот очень ценно, друзья, мысль, люди следят, внимательно следят за любым человеком. Они дают оценку, они не скупятся, они не боятся, у них демократия. даже в рабовладельческом строе. Они свободны высказывать свое мнение. И, друзья, почему вот Христос задает этот вопрос? Мы просто попробуем поразмыслить, с чем, что за этим вопросом. Люди вот так воспринимают его. А вы как меня воспринимаете? Может, немножко за, о тех личностях, о которых идет речь. Вот то, что сказали ученики, что тебя почитают или рассматривают, или считают за вот этого, явно говорит о том, что никто из тех, кого они назвали, не был в живых. Ну, понятно, Иеремии не было, правда, да? Он давно умер, лет 600 до этого, 550, во всяком случае, точно. Если говорить о других, кого не называли, вот Илью то же самое, достаточно давно жил. Но это важная мысль. К тому времени Иоанна Крестителя уже не было в живых. Уже не было в живых того времени. Поэтому не говорят, вот почитай кто-то за Иоанна Крестителя. Смотрите, вот всех или за кого-то из пророков. Христос не был обманщиком в понимании людей. Но смотрите, внимание людей или сознание людей, когда они наблюдали за жизнью Христа, оно тяготело к высшей оценке. Вот кого? Илья был достаточно почитаемый пророк. Аналогично можем сказать и за Иеремию, это очень сильная личность. Евреи хорошо помнили, сколько он боролся за свой народ, даже в плен пошел со своим народом, но не сбежал, хотя была возможность, так? Была возможность, уйди, пожалуйста, живи хорошо. Он не сделал этого. Это хорошо преподавалось в синагогах, это хорошо знали евреи. И потому, видя, что Христос, он не в царских дворцах, они прекрасно понимали, что он, видимо, это Иеремия. Но, друзья, важно вот в чем здесь смысл. Повторим, что у людей было фактически позитивное представление о Христе. Но важная деталь. Вы со мной ходите. Вы верующие. Вы в церковь ходите. Давайте упростим и перенесем к нашему времени. Вы ходите в церковь. Вот люди Христа вот так считают. Ваше мнение. Это достаточно сложный вопрос, я хочу сказать. Сложный. Он простой, но сложный. Что за ним кроется? Вы понимаете, как люди представляют Христа? Имеете ли вы свою точку зрения? И можете ли вы эту точку зрения высказать, не боясь того, как думают люди? Можете ли вы четко выразить свою позицию? Друзья, действительно, это важный вопрос, говорящий о том, как сегодня мы к христианству призваны относиться. Сегодня идет беда, борьба очень серьезная, трагедия в христианстве. Где мы проведем границу мира? Где мы проведем границу здравости, святости? Где? Когда разлился союз, по сей день еще идет проблема, где границу провести. И мы с этими пограничными столбами бегаем. Один говорит, здесь граница Украины, другой нет, вот здесь. Извините за иронию, вот бегаем с этими столбами. Можем ли мы четко провести границу? Вот это мнение людей, и причем, смотрите, оно неплохое, казалось бы, правда? Оно неплохое, но оно не отражает действительность. Оно действительность не отражает. Христос не похож. Почему, можно сказать так, почему они могли предполагать, что он там на Иеремию, там на кого, на другого был похож? Но они же знали, как поступал Иеремия, знали, как поступал Иоанн. Поэтому, видимо, смотря по поведению, думаю, раз он так поступает, значит, это Илья. Раз так поступает, значит, Иоанн Креститель. Но, друзья, важная деталь. Христос – это никто из нижеперечисленных, вернее, вышеперечисленных. Имеем ли мы позицию свою относительно самого главного, кто для меня Христос? Понимаем ли мы, насколько мы можем четко свое понимание о Христе представить? Будьте внимательны, здесь не идет речь о том, как вас научили. Интересная деталь. Вы за кого меня считаете? Не как вам рассказали, как вам в церкви посетитель рассказал. Это тоже важная, друзья, мысль. Вы сами за кого меня считаете? Это личный вопрос. Это не вероисповедание церкви, простите, пожалуйста. Это личное твое понимание. Как ты воспринимаешь Христа? Я думаю, друзья, это очень серьезная мысль. Имеем ли мы четкое понимание Христа? Вот понимание Христа верующим человеком всегда будет отличаться от понимания людей. Понимание Христа, кто Он есть, всегда будет отличаться от понимания всех остальных людей. Почему? Просто потому, что рожденный от Бога знает Христа. Просто поэтому. Просто поэтому. Итак, друзья, второй момент. Можем ли мы смело высказать свой взгляд относительно того, как мы рассматриваем, как мы оценим Христа? Петр это и делает. Смотрите, когда Христос спросил, за кого почитают меня люди, они высказали свои предположения. Фактически, ну да, они внимательно следили за тем, как думают о Христе люди. И когда Христос спрашивает, стих 15, он говорит, а вы за кого меня почитаете, о чем мы говорили? Имеете ли вы свою точку зрения? Можете ли вы ее конкретно высказать? А ваша позиция, поскольку вы со мной, она всегда будет отличаться. Почему? Потому что вы реально соприкасаетесь со Христом. Ваш Христос – это не Христос улицы. Ваш Христос – это не Христос книг. Это важно, друзья. Не присоседивайтесь к известным пониманиям. У вас должна быть своя четкая позиция. Она продиктована чем? Не тем, что вас где-то научили, а вашим отношением со Христом. Ученики были со Христом. И поэтому это очень важно. Можете ли вы, смотря на меня, вы что, во мне тоже Иеремию видите? Понимаете, очень серьезный вопрос. Вы тоже во мне Иоанна Крестителя видите? Или? И смотрите, Петр поторопился. Но есть у нас такие тоже, да, которые все знают. Иногда за это и страдают. Вот так я высказываю. Он правильно, казалось бы, высказал, да, но вот эта горячность его. Здесь он попал уже. Дальше он уже не попал. Когда говорит, Господи, да не будет с тобой этого. Он уже не попал. Тоже, видимо, это его вдохновило первый раз, что он правильно сказал, что Христос, Сын Бога живой. И он думает, ну и дальше буду вот высказывать. А потом, получается, не попал. Ну, ошибаются люди. Ошибаются и верующие люди. Но об этом дальше. Петр говорит, ты Христос, Сын Бога живого. Вот это слово, которое здесь употребляется, ты Христос, для нас, верующих сегодня, кто считает себя верующими, читает Евангелие, оно очень легко для понимания. На тот момент эта фраза фактически была революционной. Почему? Смотрите, никто из людей не дерзнул назвать Христа Мессией. Никто. Иеремия, Иоанн Креститель, там Илия, возможно, кто-то еще, но никто не дерзнул назвать его Мессией. Фактически Петр утвердил, ты Мессия. Люди кого ждали? Евреи кого ждали? Мессию. Ты Мессия. Слово Христос, греческое слово. Еврейское слово Мессия, русское помазанный. То есть фактически он утвердил его как божественную личность. Ты Христос, Сын Бога Живого. Кто-то скажет так, вот видите, он не Бог, он просто Сын Бога. Вам знакомо это движение? Я хочу задать один небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, от человека кто рождается? Человек. Ну, от овцы кто родится? Овечка. От яблони что произойдет? Яблони. От Бога что, кто произойдет? У людей просто проблема с логикой. Проблема с логикой. От Бога рождается Бог. Ты сын мой, я ныне родил тебя. То есть Петр утвердил его как Бога. Ты не просто Мессия, будьте внимательны. Он говорит дальше, ты Христос, Сын Бога Живого. Христос действительно является Богом. Христос является Богом. Об этом пророк Исаия говорил, помните. В 9 главе мы читаем такие слова. Младенец, нарекут его имя. Отец вечности, Бог крепкий и так далее, и так далее. Он был Богом, и Петр провозгласил его Богом. Кем для тебя является Христос сегодня? Кем? Христос, Сын Бога Живого. Является ли Он действительно Богом? Давайте пойдем далее. Это важно, друзья, мысли. Я хотел бы, чтобы мы еще одну часть рассмотрели. Там много теологических вопросов. И затем, если будут вопросы по вот этому отрывку, который мы рассмотрим, пожалуйста, у нас будет возможность вместе с вами обсудить их. Читаем далее. 17 стих и ниже. То есть, когда Петр исповедал его за Бога, Мессия, ты Мессия, все, я по-другому тебя не воспринимаю, ты Бог, факт, ты Сын Бога, значит, ты Бог. Далее. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Это вторая часть, которую мы сегодня рассмотрим. Очень важно, друзья, смотрите. Когда Петр исповедал Христа Мессией, это первое, и второе Богом, это две составляющие, очень важные. Как мы воспринимаем Христа? Это Мессия и это Бог. Христос на это говорит ему самое первое. Какое слово он произнес? Блажен. Счастливый. Как Бог оценивает счастливого человека? Одна из составляющих. Блажен не тот, у кого в кармане много, кто положение хорошее занимает. Блажен тот, кто имеет правильное представление о Боге. Почему? Он правильно будет ему поклоняться. Блажен тот, кто имеет правильное представление о Боге. И в этом счастье. Блажен – это счастливый. Русское имя Макар. Отсюда. Счастливый. Ты счастливый. Почему ты счастливый? В чем твое счастье? Будьте внимательны. Оно не в тебе, это счастье. Потому что это открыл тебе Господь. То есть к пониманию того, что Христос, Иисус является Мессия и Бог, человек своим умом не придет. Это важная евангельская мысль. К пониманию того, что Иисус есть Мессия и Господь, умом человек не придет. Христос прямо говорит, это не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой Небесный тебе открыл. Важная мысль, друзья. Откуда мы получаем познание о Боге? Откуда? Книги – хорошо, если они хорошие, ценные книги. Образование христианское – хорошо, если там перекосов нет. Но познание о Боге идет от Бога, но не из учебных заведений. Учебные заведения – хорошо, подчеркну, полезно обучаться. Но обучение дает знание, объем информации увеличивает. Познание же Бога – это результат отношения между Богом и человеком. Бог открывает. Итак, не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой Небесный открыл, и поэтому ты счастливый. Если когда-то вам приходилось встречаться с очень известными людьми, иногда шутят и говорят, здоровались, допустим, с ним, говорят, слушай, говорит, ну, месяц руку не буду мыть. Ну, я поздоровался с ним. Ну, немножко иронии, улыбаемся. Был в одной семье здесь, хорошая семья американская по работе. Интересно, на первый месяц заходишь, вот в фойе у них, в гостиной, фотография. Они усыновили детей из Белоруссии. И президент Буш, младший, как мы называем сегодня, поздравляет мать, и зафиксировано это на фотографии, что он поздравляет мать, а тут дети эти стоят. Это самая ценная фотография, самая ценная, поверьте, ценнее больше нет. Как мы дорожим тем, что нас кто-то осчастливил своим взором даже. Улыбнетесь немножко. Я жил в Азии, когда первый раз за всю мою жизнь в Казахстане президент или глава советского государства приехал в наш небольшой город. Что было там, не описать. Не нужен был этот президент Горбачев. Важно было руку протянуть. Пусть не дотянулся Михаил Сергеевич, но это важно было. Я руку тянул все-таки, мои глаза видели, не по телевизору. Я смотрю просто, с каким вот воодушевлением люди говорили об этом. Это реальные просто примеры. Что, друзья, за всем этим примером стоит? Как мы дорожим, чтобы кто-то из смертных людей нас осчастливил своим взором? Христос прямо говорит, ты счастливый, почему ты, Петр, счастливый? Какой был рыбак, такой остался. Дохода никакого, правда? Даже получается больше проблем, там уже на работу ходить не приходится, там за Христом ходить, а семью кормить надо. Фактически в финансовом плане мало что у него изменилось, правда? Скорее всего, в худшую сторону, наверное, изменилось, потому что работать не приходится. Но ты счастливый. Почему Бог тебя оценивает счастливым? Почему? Потому что Он тебе открыл. Он тебе открыл, а это твое счастье. Друзья, насколько мы сегодня можем оценить ситуацию, насколько мы понимаем, что такое счастье? Счастье, когда Бог на тебя взор обратил, когда Он открыл тебе. Возможно, Петр до конца этого не понимал. Но Христос говорит, вот Петр, ты этого не понимаешь. Петр многого не понимал. Однажды Христос ему сказал прямо, что я сейчас делаю, ты этого не понимаешь, но поймешь после. Я думаю, что Петр это понял, не сомневаясь. Почему? Это видно из его посланий. Он прямо говорит, что мы были свидетелями. Действительно, Бог коснулся его, изменил его сердце. Итак, счастье от того, что Бог дал это открытие. Друзья, в этом счастье. В этом счастье, которое, вот познание от Бога дано, не от Петра. Подчеркну, даже не от того, что он ходил уже далеко, возможно, не один месяц за Христом. Отец открыл, поэтому ты стал счастливым. Следующий текст вызывает очень много вопросов. Следующие два стиха, 18 и 19, вызывают много вопросов, но мы не можем сделать так, чтобы просто перепрыгнуть. Мы должны идти дальше, шаг за шагом. Итак, стих 18. В ответ на то, что, вернее, Христос сказал, что ты счастливый, потому что Отец Небесный тебе это открыл, умом к этому прийти нельзя, после этого говорит, и я говорю тебе. То есть важно здесь видеть вот что. Христос засвидетельствовал, дал оценку его состояния. Ты счастливый. Следующая мысль, она немножко другую грань рассматривает. И я говорю тебе. То есть вот то, что тебе Отец открыл, а теперь я тебе скажу. Это не значит, что я буду против Отца идти. То есть а тебе открыл Отец, кто я. А раз ты теперь меня правильно понимаешь, позволь мне тебе сказать. Понимаете, вот такую ступенчатость, да? Отец тебе представил меня, раз ты меня воспринимаешь, что я Мессия, Господь, теперь и я тебе говорю. Тебе Отец сказал, а теперь я тебе говорю. То есть эти слова уже нацелены на то, что Христос хотел донести ему. Здесь не идет речь о счастье. Его Отец уже, если так сказать, уже осчастливил, что он открыл ему. Он открыл ему эту истину. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Много здесь рассуждений, достаточно на этот счет, много толкований наверняка, вы соприкасались с ними. Давайте мы коротко попробуем разобраться, о чем здесь идет речь. Скажу прямо, что ни в русском языке, ни в английском просто не видно разницы между словами. Не видно. Трудно здесь вот в чем. В следующем. Новый Завет был написан на греческом языке, и здесь вот именно язык оригинала позволяет выяснить вот эту тонкость, о чем здесь идет речь. Ты, Петр, фактически это, мы бы сказали сегодня, кличка, но это не кличка, это прозвище. У этого главного ученика, так мы бы сказали, какое имя? Симон. Это прозвище его. Это его прозвище, не забывайте, пожалуйста. Поэтому Христос здесь не называет его Симоном. Он называет его Петром. Смотрите, ты Петр. Петр – это камень. Дальше, и на этом камне я создам церковь мою. Подчеркну, что в русской Библии ты Петр. Петр – это мужское имя, это мужской род. Камень – тоже мужской род. И возникает непонимание, о чем идет речь. Значит, что, Христос на Петре будет строить церковь? А как тогда слова Луки в Деяниях апостолов? Нет другого имени. Как слова апостола Павла, никто не может положить другого основания, кроме уже положенного. Как смотреть на это? Так на ком церковь строится, на Петре или на Христе? Петр, на языке оригинала это мужской род, камень. Но дальше стоит слово на семь камней, слово Петр, Петрос, Петр. На семь камней, на этом Петра, женский род, скала. То есть мы никак, это вот язык оригинала не дает нам права говорить, что на Христе что-то строится. Простите, на Петре что-то строится. Не на Петре. Не дает права нам вот текст позволять так думать. О чем здесь идет речь? Христос говорит Петру, ты твердый. Почему он дал ему это прозвище? Он твердый был. Но смотрите, до этого Петр сказал, что смело заявил, ты Христос, Сын Бога Живого. Это твердость в заявлении. И в чем его было заявление? Что ты Мессия. И вот на том, что ты утверждаешь, что я Мессия, вот на этом Мессии будет строиться церковь. У нас нет просто, вот анализируя, мне внимательно пришлось опять смотреть язык оригинала, анализировать грамматическую форму этих слов. Друзья, ну, другого здесь мы не можем видеть. Не на Петре строится церковь. Ты утвердил меня своим исповеданием, что я Мессия, я Бог. Вот на нем, на этом камне, на этой скале будет строиться церковь. Вот это слово Петра греческое, и древний город, помните, был Петра. Если вы изучали историю, помните, очень известный город. Вот это слово Петра, скала, никогда к человеку не приписывалось в Священном Писании. Ветхий Завет везде, где, когда идет речь о том, что Бог – скала моя, везде стоит это слово в греческом языке «Петра». Но это слово никогда к человеку не приписывалось. Поэтому, как минимум, ни на каком человеке мы имеем полное право сделать вывод, что на человеке церковь не строится, она строится только на Христе. Итак, на скале – это важный момент. На скале что строится? Твердое здание. Это важно. Почему? Потому что дальше идет речь, врата ада ее не одолеют. Основание твердое у церкви. Поэтому здесь, может быть, для нас трудно вот уловить мышление, которое было тогда, в то время. Но Христос явно показывает на незыблемость церкви. А церковь незыблемой, стабильной, может быть только на стабильном, прочном основании. А более прочного основания, чем Бог, чем Христос, не существует. Вот это, я думаю, явно видно. Я просто за чисто теоретическую часть пытаюсь представить здесь. И еще один возникает вопрос по 19 стиху. Тоже не меньше, может быть, даже сложнее где-то этот текст. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Ты, Петр, ты твердый, ты стабильный. Вот, значит, я тебе дам. Важный момент, друзья, кому Бог доверяет служение? Кому? Верным, твердым. Сегодня утром была проповедь. Тем, которые постоянством, в добром деле, ищут чести, славы и бессмертия. Вот на таковых церковь строится, друзья. На твердых людях, кому Христос доверяет служение? Кого Он призывает? Не тех, кого можно повернуть куда хочешь, как пластилин, как хочешь, так и лепи из него. Представьте, это пластилин, слепили, какой нравится, представьте, вот такой, все, не понравилось, раз, перелепили его. Простите, важный момент, кого Господь избирает на любое служение? Миссионерское служение, детское служение. Он избирает тех, кто ему нужен, кто действительно царство его будет расширять. Твердые люди. Идет речь, простите, не о наглости, не о чем-то негативном, здесь только позитивное. Вот на чем строится? На Христе. Твердость в понимании Христа. Смотрите, раз ты, Петр, вот такой, я тебе дам ключи Царства Небесного. О каких ключах идет речь? Я скажу прямо, насколько я это вижу, вот своеобразное, позвольте употребить выражение, ошибочное понимание этого текста и привело к тому, что в христианстве возник вопрос. Кто главный в христианской церкви? Возникло 5 патриархатов на огромной Римской империи. Византийский патриархат, Александрийский, Северный Египет, Иерусалимский, город знаете, Иерусалим, Антиохийский, чуть севернее его, и дальше Римский. Но главный это вопрос, кто главный? Может, нас всегда интересует, правда, кто будет первый пресвитер церкви? Кто будет первый регент? Вот откуда эта болезнь-то пошла. И вот когда поднялся вопрос, кто будет главный, вот тогда-то, ну, если действительно вопрос главенства, это вопрос, как минимум, духовного младенчества, если не точнее сказать, невозрожденного человека. Помните, ученики тоже говорят, кто главный? Кто первый? Даже Царство Небесное уже готовили там место забронировать себе. Кто будет первый, кто второй? Не об этом вы думаете. Не об этом вы думаете. И вот эта проблема проявления ветхой природы, она здесь явно просматривается. В чем именно? В чем именно? Ага, раз Христос дал ключи Петру, значит, надо каким-то образом присоседиться к Петру. Каким-то образом заманить его в Иерусалим, в Александрию, в Константинополь. Теоретически, какими-то фактами. Я немножко иронизирую, друзья. А раз Петр, допустим, был в Иерусалиме, все, какой патриархат должен быть главным из 5? Иерусалимский. Но понятно, что в Иерусалимском патриархате есть старший пресвитер. Значит, кто главный в христианстве? Иерусалимский патриарх. Но не так пошли. Подождите. Во-первых, Рим – это Римская империя. Петр был пресвитером в Риме. Утверждают, хотя исторических данных нет для этого, что он был пресвитером. Он умер в Иерусалиме. Его распяли вниз головой. По церковной традиции, по церковной истории, он говорит, я не могу быть распятым, как Христос, я не достоин этого. Вы меня распните, но вниз головой. Церковная история говорит об этом. Но он там не был никогда пресвитером, никогда в Риме. Но надо было его сделать, пусть на бумагах, но сделать пресвитером. А раз он был пресвитером в Риме, значит, извините, он передает полномочия. Вот она, преемственность. Вы от кого? Мы от Петра, наша церковь берет свое начало. Ну хорошо, ну тогда вы знаете, что церковь-то неоднородна, она разделилась, к сожалению большому. Тогда возникает вопрос, ну а другая ветвь христианства от кого? Ну от кого она? О какой преемственности вообще может идти речь? Во-первых, обратите внимание, это неправда, что Петр был епископом в Риме, неправда. Поэтому заявление, что римский епископ первый, потому что Петр был в Риме, а потом уже он передал полномочия. Это неправда. Друзья, это серьезный вопрос. Вот когда мы попадаем на вот эту ступенечку, возгордиться, выяснить, кто первый, кто второй, мы всегда к лжи будем прибегать. Почему? Такова природа человека. Итак, о каких ключах идет речь? Является ли Петр самым главным апостолом, остальные все пониже, он там всеми руководит? Друзья, здесь момент очень важный. Я тебе дам ключи Царства Небесного. Вот даже сегодня вы прекрасно понимаете простую ситуацию. Если, допустим, вы приехали домой, в какой-то дом, а дом закрытый. Он красивый, знаете, что там вам и красиво, вернее, очень приятная постель приготовлена, вы уже отдохнуть можете, душ хороший там. Вы знаете, что в этом доме вас просто замечательно накормят. Но беда в том, что дом закрытый. Он просто закрытый. Что толку от того, что дом красивый, что там все вас уже готово для вас? Что толку от этого? Вам же от этого, простите, и не сытно, не холодно, не жарко, правда? Вы прекрасно понимаете, что есть маленькая вещь, которая ключ называется. И если этого не будет, вы в дом не войдете. Идет речь о Царстве Небесном. Не о преемственности духовной. Некоторые ошибочно, осмелюсь опять это выражение употребить, ошибочно понимают, что здесь вот всем служителям дана право. Вот он как решит, вот как там вот братство решит, вот так оно все и будет. Об этом ли идет речь? Об этом ли? Смотрите, в каком контексте здесь идет речь. Смотрите, еще раз внимательно прочитайте, стих 19. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь». О каком связывании идет речь? В какую сторону связывать? Что разрешать, что не разрешать? Только то, что связано с Царством Небесным. Петр, раз тебе Отец уже открыл, ты поднялся до этого состояния, что ты способен был понять эту глубокую истину, что Иисус Господь. Ты будешь правильно решать остальные вопросы. Почему? Тебе уже Отец открыл. Тебе уже Отец открыл. Это важный, друзья, момент доверия, которое оказывается тебе. И я тебе говорю, Петр, не забывайте, пожалуйста, тебе Отец уже открыл, кто есть я, а теперь я тебе говорю. Раз тебе Отец сказал это, ты пригодным найден в глазах Отца. Поэтому я тебе тоже доверяю. Отец тебе доверил это познание, и я тебе доверяю. Я тебе даю ключи Царства Небесного. То есть, что это значит? Это значит, вот в Царство Небесное, вот решение, связанное с Царством Небесным, Петр, ты будешь определять. Это не значит, что только Петр единственный, кто определяет. Не забывайте, пожалуйста, вы за кого меня почитаете? Кому вопрос был задан? Кому? К Петру? Нет. Как минимум, ко всем ученикам. Но тот, кто получил вот это блаженство в познании Сына Божьего, он готовый. Не унижайте других апостолов, не унижайте. Возможно, они тоже уже к этому возрасту позже подошли, к состоянию, когда Бог им открыл. Вот тогда они способны тоже решать эти вопросы. Итак, когда мы анализируем просто ситуацию того времени, мы явно видим, насколько иудеи не воспринимали язычников. Даже своих соседей, самарян не воспринимали. Раз Христос сказал, что я тебе дам ключи Царства Небесного, то есть, другими словами, ты будешь открывать, ты будешь говорить, ты будешь впускать. Это не значит, что ты будешь вводить в Царство Небесное. Оно не твое царство, не твое, не ты там хозяин. Но раз ты оказался пригодным для Бога, ты будешь правильно приводить к царству, так себе не будешь приводить, в свою церковь ты не будешь приводить, в свое братство, в свою деноминацию ты не будешь приводить. Потому что Отец тебе открыл. Ты будешь к Отцу приводить, то есть у тебя видение правильное. Ты будешь по правильному адресу их приводить. И смотри, это делал Петр, у него не совсем это получалось. Боролся, боролся, наконец-то удалось пойти ему к самарянам. А потом братья ему высказывают, куда пошел? Куда пошел? Вы помните эту ситуацию? Когда он увидел, что Бог там делает, он братьям, которые ему не доверяли, подозревали его, сдался, предался, к нечестивым пошел. Послушайте, говорит, и посмотрите, что делает Господь. И тогда братья поняли, что действительно это Божья милость. Но кто это сделал? Петр донес им эту истину. Итак, друзья, здесь речь идет о ключах, это приводить людей к Царству Небесному. Ты будешь приводить, Петр. Ты будешь определять, поскольку у тебя видение уже есть, Бог с тобой работает. Ты будешь определять, вот что ты разрешишь, что будет разрешено. Что откроешь, откроет. Значит, то есть твое понимание, поскольку оно уже от, с неба идет, оно правильное. Раз оно с неба пришло, то ты примешь правильное решение. Интересная мысль. Какая связь здесь? Раз оно с неба пришло, это видение, то оно уже там утверждено. Водительство Господне. Вот что здесь явно просматривается. И от Петра ждалось, но Петр, не противься. Ты попытался воспротивиться, когда там в Самаре у тебя проблемы возникли? Не противься, Петр. Петр оставался человеком. Это его слабость. Это непонимание той функции, которую на него Господь возложил. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Здесь речь больше идет не о прощении, а прощение уже 18 глава, мы позже будем об этом говорить. Данный текст говорит только о том, о связывании и разрешении. Важно отметить. Чему ты позволишь войти в царство? Ну, извините, пожалуйста, не ты, Петр, а у тебя есть ведение. Вот чему ты позволишь, вот то на небе разрешено. Почему оно уже там утверждено? И последний стих, который рассмотрим, возможно, у вас будут вопросы. «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Это важно, друзья, мысль. С одной стороны, а чего ты боишься? Рекламу? Побольше бы? Нет. Мы с вами очень серьезно говорили о серьезных вопросах, другими словами. Вы готовы к этому разговору? Тем людям не открыл Отец. Важно отметить, глубину понимания мы получаем тогда, когда мы не противимся Богу, Бог нам посылает это откровение. И почему он еще запретил говорить? Потому что дальше идет история. С того времени он стал говорить о своей смерти. Мы об этом в следующий раз будем говорить. Вот такая ступенчатость, правильное понимание Христа помогает нам оценить правильно страдания Его. Правильное понимание Христа, которое от Отца исходит. И кому Сын хочет открыть? Так говорит Писание. Оно помогает нам правильно понять страдания Христа. Для нас эта мысль очень важна, в воскресенье будет хлебопреломление. Правильное понимание Христа помогает нам правильно оценить смерть Христа. Это главная причина. Дело в том, что Христос чего-то боялся. Вот информация, определенный объем информации не способен человек усвоить. И я думаю, что никто из сидящих здесь не будет этому противиться. Почему детям, когда они идут в первый класс, почему им предметы, которые преподают в высшей школе, high school, почему они преподают в первом классе? Почему? Просто потому, что есть уровень. Если человек вот этого не... Если он, а, не научится писать, или, б, цифру 1 не научится писать, он никогда там высшую математику не сможет усвоить, правда? Ему сначала нужно разбираться в цифрах хотя бы. Вот об этом идет речь, о возрастании в познании Бога. Поэтому то, что сегодня человеку, ну, не дано, сокрыто ему. Друзья, это не значит, что Бог его унижает. Это не значит, что Бог никогда ему не откроет. Если что-то сокрыто, оно больше связано с состоянием человека. И Бог в этом не виноват. Когда Господь видит, что человек может вот это понять, Он открывает ему. Он ему открывает. Поэтому людям трудно было, смотрите, люди так, для людей Христос так и оставался. И Иеремия, и Иоанн Креститель, Илия. Он так и оставался. Но как можно говорить о страданиях Мессии, когда они его за Мессию не принимают? Ну как? Поэтому вы им не говорите, они этого не поймут. Это ваш момент, друзья. Это не сокрытие тайн. Не забывайте, пожалуйста. Вот верующие какие-то тайны, они там какое-то познание имеют тайное, но ни с кем не хотят делиться. Нет. Просто есть вот эти важные истины, глубокие библейские истины, которые человек не может понять, прежде чем он не поднимется на определенный уровень. Последнюю мысль хочу просто предложить, евангельский пример, и на этом все. Когда Христос воскрес, Он встретился с двумя эммаусскими учениками. Помните, они рассуждали там, никак не могли понять, что произошло, как оценить воскресение. Мысль, вы помните, написана. Тогда отверз им ум. Кто это сделал? Будьте внимательны. Это помощь свыше. Тогда отверз им ум, а потом стал говорить. Осмелюсь сказать, что если бы эта информация, чисто по-человечески, гипотетическая ситуация, предположительно, если бы Христос им сказал, что так написано и так надлежало быть, что Христос должен пострадать, воскреснуть и дальше и проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов. Если бы Он им разум не открыл, они бы этого просто не поняли. Просто не поняли. Этот текст еще раз подтверждает ту мысль, что Бог внимательно наблюдает, Он воспитывает. Его желание, чтобы все возрастали, все пришли в познание истины. Так? Это Писание об этом прямо говорит. Он проводит нас через школу. Когда видит, что мы уже поднялись до определенного уровня, Он открывает наш разум и вкладывает определенную информацию. Растите дальше. У христианина нет точки наивысшей здесь на земле, которую он может достичь. Нет, он постоянно будет возрастать. Он постоянно будет возрастать. Друзья, на этом все. Может, у вас есть вопросы, мы уже так задержали время. Пожалуйста. Знаю, что сложные тексты мы рассматривали. Несколько минут у нас есть. Пожалуйста, Владимир Маркович.
Который указывает на тот самый ключ, который дал Иисус Петру.
Можно? Пожалуйста, пожалуйста, читайте.
Послание Петра, первая глава, я с 5 стиха и ниже читаю. Но вы прилагаете всему все старания, покажите в вере вашей добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения.
Спасибо. Надо еще один найти, там ключи даю. Хорошо, друзья, это небольшая улыбка. Друзья, что здесь видно? Это достаточно серьезный текст, который, я думаю, что подтверждает вот следующую мысль. Идет речь о начале проповеди Евангелия. Евреи путались. Им тяжело было воспринять самарян, как тех, кого Бог может спасти. И тяжело было воспринять язычников, как тех, которые могут спастись. Ты будешь открывать, ты будешь говорить им. Ты будешь это делать. А дальше Петр описывает, какой должен быть образ жизни у тех, чтобы достичь вечности. То есть здесь это дополнение. Друзья, кто-то может называть это ключом. Я думаю, это просто уже последующий шаг, рекомендация, как ты можешь это делать. Важный момент. Ты откроешь, идет речь о тебе, ключи. Смотрите, Петр, это важный момент, он за меня, во мне, не может проявить ни добродетели, ни рассудительности, вы понимаете? Он не может за меня это сделать. А Христос говорит, я тебе дал ключи, и ты будешь открывать или закрывать, образно говоря. То здесь идет речь о том, что Петр указывает на то, как люди могут попасть в царство. Так вот, это право, которое дает Господь, это откровение, оно в этом заключается указать на вход. Во-первых, показать, что Бог нелицеприятен, к чему Петр пришел, ценой борьбы большой в доме Корнилия, вы помните? Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Когда Бог, простите, сломил его, он дал ключи, а тот не может ими пользоваться. Ну, немножко улыбнемся. Когда он его сломил, вот тогда он понял, что Бог нелицеприятен, и тогда уже, вот под Божьим водительством, он открывает то, какими должны быть люди, чтобы попасть в Царство Небесное. Поэтому я думаю, это просто дополнение. Я не думаю, что это противоречие. Спасибо, друзья. Может быть, еще рассуждение, мысли? Пожалуйста, Михаил Степанович. Хорошо, друзья, очень серьезный вопрос, насколько Бог открывает и кому, как, сколько Он открывает. Но, друзья, сразу хочу сказать, пожалуйста, важный момент. Никогда, у нас нет основания считать, что пресвитерам Бог больше всех должен открывать. Пожалуйста, откажитесь от этого понимания. Это неправильно. Не сан является показателем того, что Бог больше и меньше открывает. Идет речь о личном отношении к Богу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, раз, дальше, и достигли познания истины. Кому это сказано? Ко всем людям. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, не надо смотреть, что вот Бог, допустим, проповедникам, служителям больше всех открывает. Это неправда. Ваша посвященность Богу, она позволит Богу вас больше действовать. Он готов это сделать. Он готов это сделать. Здесь речь идет просто о служении, которое доверяется Богом. Вот для одного, другого или третьего. Но это никак не дает права ни одному служителю возвышаться над членом церкви. Идет речь об ответственности. Служитель – это ответственность. А откровение, познание, которое дает Господь, это не сан, это не полномочия, это не погоны, мы бы сказали так. Поэтому здесь у Бога все одинаковые. Бог нелицеприятен. И мы дальше будем послание к Римлянам изучать. Знаете, Бог будет наказывать, во-первых, иудея, потом и эллина. Но интересно, благословлять, во-первых, иудея, потом эллина. У него нет лицеприятия. Наказывать первого еврея. Благословлять первого еврея. Ну, простите, мы будем об этом говорить. Это нет лицеприятия. Было бы лицеприятие, если наказывать первого язычника, а второго еврея. Благословлять сначала еврея, потом язычника. Но у Бога нет лицеприятия. Мы серьезно об этом будем говорить. Следующая наша проповедь – это религиозность. Евангелие направлено против религиозных людей. Ну, будем подробно говорить. Спасибо, Михаил Степанович, очень интересный вопрос подняли. Я думаю, что ответ, наверное, ясен. Хорошо, друзья, есть еще вопросы? Или мы будем молиться? Хорошо, друзья, итак, за кого мы почитаем Христа? Люди почитают, книг много написано, проповедей много сказано. А за кого ты меня почитаешь? Ты, не как тебя научили, не как тебя заставили думать, не как тебя убедили, за кого ты лично меня почитаешь. От этого зависит то, насколько Бог мне может доверить дальше, насколько я смогу развиваться. Если правильное представление о Христе не будет, друзья, но одно только, надо покаяться. Господи, прости меня за то, что у меня нет познания. Прости. Но нет другого имени, действительно, друзья. То есть правильное представление о Христе – это ступень, на которую мы, становясь, поднимаемся далее в познании. Бог открывает нам. Бог ведет нас дальше к духовным высотам. И эта ступень – это не сан, это не членский стаж. Это ваше личное отношение с Богом. Итак, за кого мы почитаем Христа? Аминь. Помолимся.